Літературная антологія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Анфиса взбила прическу, потуже натянула свитер на груди. Взялась было снова за газету и тут же ее отшвырнула. Ей давно уже все это надоело. И работа на коммутаторе, и объявление о чужом позоре в газете, и частое разглядывание себя в зеркале, и даже собственная, всеми признаваемая красота. Воровато скрипнула дверь, и на пороге показался Илья в праздничном своем кожаном пальто, пыжиковой шапке с толстой папиросой в зубах. «А, явился ненаглядный?» — с усмешкой спросила Анфиса. «А я уж думала, совсем ты меня разлюбил?» С таким видом, будто он пришел на работу, Илья молча снял кожанку, привычно повесил ее на гвоздь у двери, вынул из кармана коробку пастилы и положил на стол перед Анфисой. Она лениво потянулась и задернула на окне куцую занавеску. Не теряя даром времени, Илья шагнул к Анфисе, и одной рукой он обнял ее, а другую с дымящейся папиросой держал на отлете. Свет от яркой, по-конторски неуютной лампочки отбросил их тени на пол. Илья не впервой приходил на коммутатор к Анфисе, но только сегодня заметил, какие же здесь резкие и черные тени. Дверь распахнулась под сильным ударом, и в комнату вошла Надя. Илья запоздало отшатнулся от Анфисы. «Закрываться надо», — хмуро сказала Надя. «А мы не прячемся», — с вызовом отозвалась Анфиса. «Ты хоть передо мной-то не козыряй», — сказала Надя. Она выдвинула нижний ящик стола, взяла оттуда забытые ею носки, которые вязала она для Оксаны Оксаныча на дежурстве, и вышла из комнаты, ни разу не взглянув на Илью, будто его здесь и не было. «Не бойся», — сказала Анфиса. «Она никому не скажет. Не человек, а могила». «А мне-то что?» — ответил Илья. «К мужику сплетня не липнет. Это вашей сестре опасаться надо». «А вообще-то это правда», — согласилась Анфиса. «И тут вы нас обставили». «Ну да ничего. На мне столько всего налипло. Полтонны больше, полтонны меньше. Теперь уж все равно». Илья отодвинулся от Анфисы и спросил застарелой досадой: «Ну зачем ты на себя напраслину возводишь?» «А это я себе назло», — с вызовом ответила Анфиса. «Чтоб веселей жить было». «Какое уж тут веселье! Вот ты и целуешь меня, а сама вся равнодушная, вроде номер какой отбываешь. Будто противило тебе все до чертиков», — сказал Илья. «Ах-ах, какие же мы стали требовательные!» — попробовала отшутиться Анфиса. «На людях вот весело с тобой, это точно. Все глазеют, завидуют. Останемся наедине и все больше в молчанку играем. Почему так?» «Не знаю», — угрюмо ответила Анфиса. «А чего ты на ночь глядя в философию ударился?» Зазвонил телефон, приходя на выручку Анфисе. Она проворно взяла трубку, кивнула Илье на тетрадь для телефонограмм, и с привычной сноровкой человека, поднаторевшего в этом деле, Илья раскрыл тетрадь в нужном месте, обмакнул ручку в чернильницу и подал Анфисе. Она застрочила в несвежей своей тетради а Илья стоял рядом и через ее плечо читал телефонограмму. Со стороны смотреть он был похож сейчас на придирчивого диспетчера, контролирующего работу подчиненной ему телефонистки. Илья с ненавистью покосился на телефон и отошел от стола. Он шагал по комнате и от нечего делать следил за своей тенью. А она, зловеще вытягиваясь, то сплющиваясь, металась по полу, карабкалась на стену и застывала в причудливом изломе в углу печи. Как и полагается всякой тени, тень Ильи старательно повторяла все его движения, но у нее движения эти выглядели уродливыми и нелепыми. Казалось, тень жила своей отдельной самостоятельной жизнью и лишь из озорства прикидывалась похожей на Илью, чтобы легче было его передразнить. Когда Анфиса повесила трубку, Илья признался: «Знаешь, я сперва, как с тобой познакомился, думал, вот на такой, в случае чего и жениться можно. А теперь на таких, как я, Илюша, не женится», — твердо, как о давно решенном деле, сказала Анфиса. «Время провести еще куда ни шло, а для женитьбы другие есть, морально устойчивые». «Ой, слушай, давай, Илюш, кончать этот вечер вопросов и ответов. Чего ты ко мне в душу лезешь? Ведь я ж тебя не спрашиваю». Телефонный звонок не дал ей договорить. «Вот черт, всегда он не вовремя», — подосадовал Илья и сердито схватил трубку. «Какой там еще инженер Дементьев? Вас только и не хватало». Он повернулся к Анфисе. «Слушай, чего ему надо?» «А ты и спроси», — посмеиваясь, посоветовала Анфиса. «Товарищ инженер Дементьев, спали бы и другим не мешали. Время позднее», — сказал Илья. «Да не кричи ты! Пугливые у нас на лесопункте давно повывелись». «Шумит чего-то», — сказал он Анфисе, передавая ей трубку. Анфиса послушала и равнодушно переспросила. «Задерживаетесь в тресте? Ну и задерживайтесь себе на здоровье. От бездельника слышу». Она повесила трубку, повернулась к Илье. «Ой, знаешь, это кто? Новый наш технорук. Скоро заявится». «Зря мы с ним этак», — пожалел Илья. «Как бы у тебя неприятностей не было». «Да выкручусь как-нибудь», — беззаботно ответила Анфиса. И вдруг, припомнив что-то, насмешливо посмотрела на Илью. «Слушай, а ты что, всерьез под нашу Тоську клинья подбиваешь?» «Вот уж никак не ожидала. Ты и вдруг наша Тоська, ну и парочка». Илья досадливо отмахнулся, и тень его на стене тоже махнула рукой, передразнивая Илью. «Да поспорили мы с Филей», — неохотно сказал он. «Сама же разбивала». «Ах! Поспорили? Ха-ха, вот оно что!» — припомнила Анфиса. «Да только, сдается мне, она и без спора льнет к тебе. И на кого нацелилась?» «Да что ж, тем лучше!» — пробормотал Илья и отвернулся. А Анфиса с любопытством посмотрела на него. «А она-то, дура, небось, надеется. Слушай, знаешь, как раздражает меня Тоська? Вот как-то наперекор мне она живет. Вот я так... «А вот она вот этак!» Анфиса показала на противоборствующих руках, как по-разному живут они с Тосей. «Да чего вы с Филькой на нее ополчились?» — осудил Илья. «Больно всерьез вы ее принимаете. Девчонка как девчонка. Вот только язык у ней неплохо подвешен. В самый раз поболтать от скуки. А насчет такого-сякого... Ой, да зеленая она еще, как елка!» «Добрый ты к ней!» — подивилась Анфиса. «А зачем же тогда спорить было?» «Так получилось». «Да я и сам не рад», — ответил Илья. «Да тебе вроде стыдно?» — спросила Анфиса таким тоном, будто поймала Илью на чем-то нехорошем. «Да была бы она хоть немного повзрослее». Анфиса посочувствовала. «А, на молодую напоролся. Да года у ней, «Кое-какие есть», — встал Илья на Тосину защиту. «Она даже и не глупая, ну а только разум у нее какой-то пионерский, в пятом классе застрял». «Ух, какие тонкости!» — фыркнула Анфиса в ответ. «Да ты никак ревнуешь», — заметил Илья. «Ой, рада бы, да не умею», — ответила Анфиса. «Просто не ожидала, что ты меня на такую променяешь». «Да не менял я. Это ж слепым надо быть, чтоб променять себя на такого недомерка». «А вот это точно», — согласилась Анфиса. «А уж воображает о себе. Слушай, а проучи ты ее хорошенько». Илья пересел к ней поближе и похвастался. «Ключик я к ней подобрал безотказный. Хвалю ее стряпню, а она и лапки кверху. Даже смешно, до чего ей мало надо. Завтра сделаю контрольную поверку, да и кончать пора. Ох, и взовьется она, когда про спор узнает». Илья покачал головой и утешил себя. «Ну да ничего, сама виновата. Не надо было в клубе фигурять. Вперед, умнее будет». «А все-таки сволочи мы», — подумала вслух Анфиса. «Да скучно живем», — оправдался Илья. «Вот раньше я думал, главное хорошо работать, а все остальное приложится. Да черта лысого! Вот и портреты с меня малюют, а что толку? Вроде не весь я занятой, понимаешь? А каково же мне это слышать?» — делано закручинилась Анфиса и посоветовала Илье. «Слушай, а ты запишись в струнный оркестр. Чем не занятие? Помирать так с музыкой». «Слушай, Анфиса, я с тобой серьезно», — сказал Илья. «Ой, позже 10 вечера, Илюша. Я серьезно не разговариваю», — наставительно сказала Анфиса. «Слушай, а валяй лучше с Тоськой в клуб на лекцию про любовь и дружбу». «А, ты, вижу, ревнуешь», — заметил Илья снова. Анфиса пожала плечами. «Ну, думай так, если тебе нравится». Снова зазвонил телефон. «Даю шпалорезку», — сказала Анфиса в трубку и кивнула Илье на доску коммутатора. Илья быстро и умело переставил на доске шнуры. «Освоил», — похвалила Анфиса. Они взглянули друг на друга и расхохотались. «Вот такой ты мне больше по душе», — одобрил Илья, радуясь, что перепалка их закончилась. Он придвинулся к Анфисе и вдруг замялся, не зная, можно ли вот так сразу обнимать ее после всех своих признаний. На миг возникло и тут же сгинуло нелепое чувство, будто Тося-малолетка стоит рядом и видит их сейчас. Илья подивился игре своей фантазии и привлек Анфису к себе. «Да ну тебя!» — посторонилась она и притворно нахмурилась. «Слушай, красивее тебя у меня еще не было», — признался Илья. «Ох, и комплиментчик ты, Илюша! И ко мне ключик подобрал», — насмешливо спросила Анфиса, но глаза у нее подобрели. Илья распечатал коробку пастилы. «Угощайся, твоя любимая бело-розовая». И снова затрезвонил телефон. Анфиса держала трубку близко от уха Ильи, и тот услышал, как простуженный бас в трубке спросил: «Как у вас с планом?» «Перевыполняем», — игриво ответила Анфиса, запуская руку в коробку с пастилой и прижимаясь к Илье плечом. «Да ну его к лешему!» — разозлился Илья. «Нашел время о плане спрашивать». Он водворил трубку на место, отшвырнул окурок печки и решительно обнял Анфису. Илья позабыл уже о тенях, а они продолжали жить своей отраженной, передразнивающей людей жизнью. Тень Ильи обняла на полу тень Анфисы. Головы теней сблизились в поцелуе, а губы их встретились там, где на жестяном листе у печки валялся скрюченный окурок.
Тося!
Катя бойко орудовала черпаком, наполняя миски лесорубов. Украдкой она поглядывала по сторонам, удивляясь, а куда же это запропастился Илья? Его не было видно ни в очереди, ни за столом среди обедающих. Вот и последний лесоруб отошел от котла, и Тося с беспокойством осмотрелась вокруг. «А где же это самое наш передовик?» – спросила она у мастера Чуркина. Чуркин махнул рукой в сторону делянки. «Звали, но не пошел. Деньгу твой передовик зашибает. Они, передовики, насчет денег, ох, лютые!» Тося прислушалась и за ближним звяканьем ложек различила далекий грохот сваленного дерева. Тогда она живо налила щей в армейский котелок, прижившийся на кухне, в крышку от котелка горкой наложила каши, завернула самую поджаристую горбушку хлеба в чистое полотенце и, придав лицу самое строгое независимое выражение человека, выполняющего свой долг, храбро двинулась в лесную чищобу. Головы всех обедающих девчат враз будто ветром повернула вслед Тося. Осуждающий шепоток прошелестел над столом. «Вот люди, делать им нечего», — подумала Тося, направляясь в лес. На трелевочном волоке Тосю переняла быстроногая Катя. «А ты куда это правишься?» – прокурорским голосом вопросила Катя, глядя на котелок, из которого валил пар. «Да так, не все пообедали!» – Тося качнула котелком в сторону делянки. «Срочная работа!» «Срочная!» – передразнила Катя и погрозила Тосе кулаком. «Ох, чует мое сердце, ты на Камчатку скоро побежишь!» «Ну и что?» Захорохорилась Тося, перекладывая котелок из одной руки в другую. «Кажется, совершеннолетняя!» Катя осуждающе покачала головой и сказала убежденно на правах человека, который никогда не делал ошибок в своей жизни. «Понимаешь, на Камчатке можно только с одним человеком сидеть. С одним, понятно?» Для наглядности Катя показала Тосе оттопыренный палец. «Семь раз отмерь, а вот потом иди. Вот как я с Сашей. Бери с нас пример». Катя нежно посмотрела на палец, олицетворяющий сейчас разлюбезного ее Сашку, заметила пятнышко, звучно плюнула, да и старательно вытерла о ватник. «А будешь?» Катя презирающе оттопырила второй палец, обвязанный тряпочкой, а за ней вслед веером распустила всю пятерню. «Вот получится, как у Анфисы! Ты этого добиваешься?» Тося испуганно замотала головой. А Кате понравилось, как покорно слушает Тося ее наставление. Она смилостивилась над ней и подтолкнула к делянке. «Смотри, одна нога там, а другая здесь. Держись за меня, не пропадешь!» Тося благодарно закивала головой и припустила по волоку, развороченному тяжелыми тракторными вазами. На опустевшей делянке одинокий Илья переходил от дерева к дереву и валил их чудо-пилой. «Ты чего ж обедать не идешь?» — строго спросила Тося, держа котелок за спиной. «Некогда», — буркнул Илья уголком глаза, наблюдая за Тосей. «Ох, прибежала», — подумал он и ответил. «Конец года уже, а план тю-тю». «Ах, вот оно что!» — почтительно протянула Тося. «Ну, знаешь, хоть ты и передовик, и портрет твой в клубе висит, а так тоже нельзя. План планом, а поесть надо». Тося засуетилась, раскинула на пенечке свою скатерть-самобранку и расставила принесенную снеть. «Иди сюда!» — позвала она Илью тоном равнодушной хозяйки, а потом осмотрелась и вдруг пожалела. «Вот только сесть негде!» С недовольным видом человека, которого оторвали от работы, Илья взглянул на пенек, сервированный Тосей, и глаза его прикованно застыли на парующем котелке. «А что там у тебя?» — придирчиво спросил он.
«Щи!» — ответила Тося.
«Все щи да щи!» — проворчал Илья, не желая так быстро сдаваться. Он с усилием оторвал глаза от вкусного котелка, сглотнул набежавшую слюну и неожиданно для себя самого поинтересовался.
«А что щи? С мясом?»
«Угу», — ответила Тося. «Иди поешь горяченького, не убежит твой план», — настойчиво позвала она. «И ребята тоже хороши. Вот сами обедают, а тебя в лесу бросили».
И такая простая, чуть ли не материнская забота о знатном передовике прозвучала в Тосином голосе, что Илья, позабыв о пиле, во все глаза уставился на Тосю. Пильная цепь в холостую рассекала воздух. Илья смущенно крякнул, отгоняя неведомые ему чары, примерился, свалил тоненькую березку в притирку к Тосиному пеньку и уселся на пружинищий ствол, как на скамейку.
«Ловко ты!» — похвалила Тося.
«Долго ли умеючи?» — небрежно отозвался Илья, запуская ложку в котелок.
«Ну, я пошла», — сказала Тося, не двигаясь с места. Она вдруг боязливо дотронулась пальцем до чудо-пилы и взмолилась. «Слушай, а дай я попробую. Всего лишь один разочек, всего лишь одно деревце. Ну, не будь жадиной говядиной!»
Илья включил для Тоси пилу и с напряженным лицом охотника-новичка, выслеживающего дичь, Тося направилась было к ближайшей березке, но в последний миг пожалела ее и свернула к сосенке. Она прислонила пилу к коре и вжик, и деревце полетело в снег. Тося счастливо засмеялась и посмотрела на Илью, приглашая разделить ее радость.
«Ну как?»
— лениво спросил Илья, снисходя к зеленому Тосиному малолетству.
«Щекотно!» — призналась Тося, держа гудящую пилу на вытянутых руках и дрожа вместе с ней всем телом.
Она свалила еще два тонких деревца и, войдя в лесопильный азарт, стала уже подкрадываться к вековой сосне. Но тут Илья подошел к ней и выключил пилу. «Слушай, еще покалечишься, а потом отвечай за тебя».
«Веселая пилка!» — похвалила Тося с восхищением, бережно пристраивая пилу на пеньке и не замечая, что начинает уже говорить Илюхиными словами. И Тосе неожиданно вдруг до слез понравилось, что Илья так заботится о ней. И она подумала, что прямо как старший брат, о котором она мечтала. И Тося припомнила вдруг название пилы. «Дружба!» — уважительным голосом сказала она, взглянув на Илью, и погладила крышку редуктора. «Дружба!»
«Ну, я побежала!» Она качнулась всем телом, но с места не сдвинулась, будто ноги ее приросли к земле. И она забыто стояла возле пилы «Дружба» и смотрела во все глаза на обедающего Илью. Вот он поднес ложку ко рту и покосился в ее сторону, и на миг глаза их встретились. И вот тут Тося сорвалась с места и припустила во всю прыть, боясь, что Илья разгадает все ее тайны и станет вдруг над ней смеяться.
«Долго ли умеючи?» — пробормотал Илья, провожая глазами юркую фигурку Тоси, мелькающую между деревьями. И ему вдруг стало скучно, как прозорливому игроку, убедившемуся, что противник его много слабее, чем он с первоначала думал. Илья знал, что доведет свою игру до конца, но интерес его к Тосе уже улетучился. Она оказалась на поверку такой же, как и все другие девчата, которые встречались ему в жизни, разве что гонору чуть-чуть побольше. «Все они на один фасон», — привычно обобщил Илья. «Только имена да волосы разные». И вдруг из-за бурелома вынырнул Филя, ковыряя щепочкой в зубах. «Балует тебя ухажерка», — позавидовал он, кивая на котелок. «С доставкой на дом». «Маленькая, а понимает», — согласился Илья, уплетая кашу. Филя выпытывающе посмотрел на Илью. «Ну как? Поддается?» «Да клюет помаленьку». «Эх, мне бы ее только поцеловать. Есть такие девчата, до первого поцелуя очень уж ерепенится». «Давай, давай», — уныло сказал Филя. «Учти только». Он заголил левый рукав ватника и ткнул зубочисткой в часы. «Стрелки двигаются!» Илья бросил ложку в пустой котелок, небрежно предложил дружку. «Слушай, а загляни сегодня на Камчатку!» От неожиданности Филя даже к земле пригнулся, будто на плечо ему кинули мешок-пятерик. «Да ты что? Неужто придет?» — встревожился он. «На Камчатку?» «Попробую привезти», — скромно отозвался Илья. «Из моих рук редко кто вырывался». «Ну и женщины теперь пошли», — искренне возмутился Филя. Он отбросил зубочистку и нахлобучил свою кубанку прямо на уши. Илья усмехнулся. «Ну что, Филь, закачалась кубаночка?»
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.